Однажды я проезжала по Барабинским степям. Было это много лет назад, но воспоминания остались незабываемые. Стояли самые лютые в году морозы под 40 градусов. В вагоне сломалось отопление. Злая проводница, у которой мы с трудом выпросили кипяточка для чая, вскоре куда-то исчезла и не появлялась до самого Новосибирска. Должно быть, в поезде было секретное место потеплее. Спать я легла в шапке, шубе и варежках, накрывшись с головой поверх одеяла мерзлым ватным матрасом. Согреться и заснуть удалось далеко не сразу. А когда, наконец, это получилось, мои спутники встревожились. Вдруг я умерла. Прежде тело под матрасом ворочалось, а теперь не шевелится. Это было страшное разочарование. Как только слои тряпья приподняли, островок тепла улетучился. За окном выл ветер. Он тянул за собой белые полосы снега, и это было единственное, что прорезало темноту. Никаких огней, никаких признаков человеческого жилья. Такой в моей субъективной памяти Барабай осталась, как бесконечная мерзлая пустота. Казалось, здесь нет, никогда не было и не может быть жизни. Конечно, это не так. Побывать бы здесь в иное время года. Расположенная в междуречье Оби и Иртыша, Барабинская степь, точнее лесостепь, хоть и малолюдна, но изобильна. В частности, огромные площади заливных лугов способствовали тому, что в Барабе с древнейших времен процветало животноводство. В Первую мировую войну на фронт из Новониколаевска, это первоначальное название Новосибирска, шли целые эшелоны с барабинским сливочным маслом. Сотрудник Института археологии и этнографии сибирского отделения РАН Дмитрий Поздняков вспоминает.
У меня прабабушка занималась установлением советской власти тут, в окрестностях, и созданием колхозов. Так вот, она еще вспоминала, ну, может быть, с грустью, о том, что всех этих чудесных маленьких мохнатых коров, которые давали это очень жирное масло, вырезали, когда партия решила, что нам не надо масло, а нужно хлеб. И когда поголовья скота были в Барабе уничтожены фактически, вот на этом, собственно говоря, это масло, видимо, и закончилось. Но она прямо рассказывала, что это были маленькие мохнатые коровки, которые мало молока давали, но оно было чрезвычайно жирным. Так вот, барабинское масло, я не помню год, давно это я слышал, на одной из международных выставок вызвало скандал среди английской публики, поскольку, ну, как мы сами знаем, прекрасное английское масло – это, естественно, самое лучшее масло, для англичан особенно. Вот они сказали, что такой жирности масла быть не может, и русские что-то там подмешивают. Ну, их, видимо, переубедили.
Дмитрий Поздняков уже много лет ведет раскопки в Барабинской степи. По его словам, люди жили на этой территории уже в 4-м тысячелетии до нашей эры. Со временем здесь сложился особый этнос – барабинские татары, чьи потомки до сих пор тут существуют. Новосибирский краевед Константин Голодяев говорит, что по черепам археологи восстановили облик типичного древнего барабинца.
Неолитические жители имели во внешнем облике и монголоидные, и европеоидные черты. Крупное лицо с четким профилем, разбитым надбровьем, широким и очень наклонным лбом, набухшей складкой верхнего века, широким в области крыльев носом, припухлыми губами и довольно массивной нижней челюстью.
Этот словесный портрет точь-в-точь совпадает с внешностью нашего современника, уроженца города Барабинска, депутата Законодательного собрания Новосибирской области Сергея Титкова. Вспыльчивого матершинника, к слову, впрочем, вряд ли его поведение имеет отношение к этногенезу. В новосибирском аэропорту Толмачёво установлен замечательный памятник покорения Сибири работы живущего в Великобритании скульптора Юнуса Сафардиара. Это сложная композиция из разных материалов, металлов и пластика. Обезумевший конь несет Ермака навстречу гибели. Лицо всадника искажено ужасом. В руке бесполезный обломок меча. Тело запрокидывается, вот-вот упадет. А все потому, что как мираж навстречу выплыл гигантский и абсолютно прозрачный лик аборигенки. Это и есть Сибирь. Иная, чуждая и непонятная русскому пришельцу цивилизация. Русские обосновались в Барабинской степи куда позже, чем на соседних землях, говорит Константин Голодяев.
Много веков барабинцы жили вот в одиночку, сами по себе. Они не смешивались с другими культурами, их не завоевывали, и они вот себе жили и жили. И лишь в 1563 году, когда к власти в сибирском ханстве пришел бухарский хан Кучум, Бараба фактически была завоевана сибирским ханством. Во главе отдельных групп барабинцев стояли мелкие правители, именуемые в русских источниках князцами. Барабинцы платили ясак сибирскому ханству, но сохраняли, тем не менее, некоторую автономность и союзнические отношения имели с другими другими татарами. А русскую историю барабинцев нужно отмечать с 1595 года, когда татарский воевода Андрей Елецкий предпринимает новую попытку разгромить хана Кучума, которого не добил Ермак. И вот Елецкий как раз вторгается в Барабинскую степь в поисках хана Кучума. Служилые люди числом 483 человека прошли около 300 верст в полном боевом снаряжении, добились значительного успеха, приведя к присяге целые волости и захватив плен одного из приближенных Кучума. 3 года позднее барабинские татары формально приняли русское подданство. Но их положение только ухудшилось, потому что татары всех барабинских властей были объесачены, то есть они стали платить уже ежегодно дань русскому царю, но в то же время население платило дань, алман, белым калмыкам. Присоединение прошло очень непросто. На захваченных землях производились крещения местного населения, разрушение бесовских святынь, повально уничтожались идолы, святилища, вырубались священные деревья барабинцев. Это вызывало недовольство и местного населения, и формальных хозяев, то есть эленгутов. И в борьбе за сохранение независимости барабинские князья зачастую опирались на поддержку внешних сил, калмыкских тайшей и тех самых кучумовцев, недобитых кучумовских царевичей, которые еще ходили по Сибири. И столкновения с переменным успехом шли по всей территории Приобья, Прииртышья. Война длилась более 100 лет. И около 607-610 годов на реке Оми был построен Барабинский острог. Это первый русский караул на территории Новосибирской области. Стоял на стобольских татарских казаков, которые ежегодно менялись, приезжали погодно, служили там. В 628 году его гарнизон насчитывал всего 40 человек. Конечно, он был не в состоянии оградить вот эти барабинские волости от внешних вторжений, от вторжений черных калмыков, айратов. И в марте 27 года барабинские татары, несмотря на отказ русских властей оказать им помощь, сами организовывали военные походы против айратов. Мало того, что русские не могли защитить своих данников, барабинцы столкнулись в то время с самоуправством сибирской администрации. Допустим, татарские власти установили первоначально для них ясак в размере 2 шкурок лисы, но вскоре потребовали уже по 5 лисиц человека, а те, кто отказывался платить такой размер, били железной палкой. Также колонизаторами широко практиковалось аманатство. Если выплата ясака задерживалась, была не в полном объеме, то от каждого брали заложников. Вот это аманатство, конечно, было постоянным источником недовольства новыми властями, потому что, ну извините, из вашей семьи кого-то берут и держат там где-то, неизвестно, где там люди умирают. И в конце уже 20-х годов 17 века колониальная война получила второе дыхание. В 628 году начинается ряд восстаний, которые возглавляли местные князцы. Первое восстание произошло в июне в Барабинской степи. Отсюда началась вот эта как раз волна, где в это время для оказания помощи татарам на случай набегов калмыков находился сын боярский Евгений Пружинец с 18 служилыми. Все они были одновременно перебиты изменниками во главе с князем Кагутайкой. И вот эта борьба с русскими нашла очень много союзников у местного населения. Здесь объединились и кучумовичи, и барабинцы, и чаты, и тилингуты. И Алтай-Кирей с большим войском сжигает Барабинский острог. Все деревни вокруг острога были разграблены и сожжены. Чувствуя за собой поддержку и союзников, и местного населения, этот самый Аблай-Кирей принимает титул сибирского хана. То есть Кучума уже нет, но вновь появляется сибирское ханство и сибирский хан. Все это как раз произошло здесь, на территории Барабинской степи, в его ставке в районе озера Чины. Продолжается война. Тобольские татарские служилые люди совершают новый рейд к озеру Чины, настигают там бежавших татарских татар, которые ушли от них, уничтожают их большую часть, отбивают пленников назад и отнимают добычу. Ну и вот это двоеданство, эти военные набеги на Барабинскую степь продолжались вплоть до конца 17 века, то есть до самого Петра I, и даже были позднее столкновения. Москва уже давно колонизировала северные земли, Томск, Кузнецк, восточные земли, дошла уже до Тихого океана, Забайкалья, а вот наши сельскохозяйственные территории Новосибирской области оставались вне зоны расселения русского населения, поскольку здесь шла очень уже затяжная, такая большая, длительная война. Полноценная русская колонизация юго-восточной части Барабинской зоны началась лишь в первой половине 18 века, после того, как отсюда ушли телеуты, все бывшие хозяева барабинцев, они ушли на юг, на Алтай. Место это освободилось, и все, начали уже здесь заселение русскими деревнями. И вот поэтому все сказки, то, что какие-то деревни образованы там в 15 веке, в 16 веке, русские деревни, это все неправда. Тогда здесь не могло быть никаких русских деревень, потому что здесь просто реально не было никаких русских. Единственный Барабинский острог, который стоял на озере Чины, даже мы не можем найти это место, где он стоял, потому что там от него никаких следов не осталось.
Сообщает Константин Голодяев. Бараба входит в Новосибирскую область. самом Новосибирске, в отличие от степи, нет и не может быть тех, кого называют автохтонными жителями. Город слишком молодой. В будущем году ему исполнится всего 125 лет. Так что новосибирцы – это в лучшем случае внуки и правнуки переселенцев. Долгое время тут у всех господствовало ощущение, что Новосибирск – город без прошлого. Не укоренен в истории и культуре, и тут уж ничего не поделаешь. Примерно пару десятилетий назад горожане вдруг спохватились. На немногих сохранившихся со времен Новониколаевска домах и на зданиях эпохи конструктивизма возникли мемориальные таблички. В магазинах не залеживаются книги об истории Новосибирска. Появилось немало энтузиастов, которые теперь по крохам собирают сведения о том, как упомянута Новосибирская область в большой художественной литературе. Среди таких деятелей филолог Светлана Корниенко. По ее инициативе в культурном центре «ИНИГА» прошла конференция, на которой, среди прочего, говорили о цветаевской поэме «Сибирь». В ней упоминается сибирский губернатор Денис Чичерин, екатерининский вельможа, заселивший Барабинскую степь колонистами и ссыльных. «Зато уж и крепко любила тебя, та степушка степка, та степь бараба, которую версты строптивых кобыл ты словно бы горстью соля заселил». В Сибири Марина Цветаева никогда не была. Она, считает Светлана Корниенко, все нужные сведения почерпнула из книг. И это не единственный случай.
Например, в такой замечательной поэме «Крысолов», которая вроде как немецкая легенда, я думаю, что те, кто читали Марину Ивановну Цветаеву, это знают, в основе, собственно, лежит вот эта история о крысолове, который избавил город Гамельн от крыс. Так вот, там есть, в общем, момент, когда крысы появляются только в городе, о котором меня в свое время спросила итальянская исследовательница Марина Ивановна Цветаева. И она, естественно, спрашивала меня, ну, просто думая, что человек, рожденный в Сибири, конечно, должен знать, что это за легенда. Вот, маленький фрагмент, смотрите. Это идут крысы. Ну и они что-то там произносят. Но крысы у Цветаевой в «Крысолове», напомню, что это в некотором смысле большевики. То есть они приходят с новоязом, с новыми словами. Это такая агрессивная сила, которая входит в тихий такой буржуазный город Гамель. Вот смотрите. «Тоскомер, синим по синю, восемь в уме, как по аспиду школьной доски, давший меру и скорость тоски. О, кохват! Ведь не зря ж у сибирских княжат ходит сказ о высасывателе глаз». Обратите внимание, вот эти сибирские княжата с каким-то жутким сказом о высасывателе глаз. На самом деле, если вы откроете любые тексты от Марины Ивановны Цветаевой, вы увидите, что этот фрагмент не комментируется. Потому что, в принципе, пока мы не можем даже понять, то ли это фантазия Марины Ивановны, то ли это действительно какой-то сказ и легенда, который, конечно, как мы понимаем, она из какого-то книжного источника почерпнула. Я подозреваю, что второе. Что это, в общем, образ из источника книжного. В процессе вот этих размышлений о тексте я попробовала немножко расширить наш разговор о Барабе, о Барабинской степи и вообще об этом пространстве. И раз уж Марина Ивановна нам дала такой повод, взяла и написала текст, довольно объемный, посвященный как раз именно нашей земле и нашему пространству, я вот как раз и захотела инициировать разговор о том, что есть такое наша земля и что есть такое степь Бараба. Потому что мне кажется, что это интересно, и надо сказать о том, что вниманием большой русской литературы именно наша вот эта западно-сибирская низменность, ну, она не то чтобы очень избалована. Поэтому сегодня я бы хотела об этом немножко поговорить, и о том, кто, в общем, когда, да как путешествовал по нашей сибирской земле, и, если более точно, по нашей Барабинской земле, то есть вот по вот этому локусу, который называется степь Бараба. Поэтому я вот просто вот сейчас кратко, хотя бы немножко, ну, обрисую, как пример литераторы видели это пространство, и что каждый из них понял о этой земле и о том народе, который эту землю населяет. Вот. Антон Павлович Чехов решил отправиться в очень дальнюю поездку на Сахалин. Напомню, что Чехов путешествовал совсем иначе, чем буквально через несколько лет будут путешествовать другие русские писатели, вообще другие русские люди. Потому что, напомню, что самое главное еще не было построено, да еще не была построена, ну, то, что называется Транссибирская магистраль. Поэтому Антон Павлович Чехов ехал на извозчиках. Соответственно, часть дороги он ехал на почтовых. Мы знаем, что такое почтовые по Евгению Онегину, да? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых. И Чехов действительно полпути ехал на почтовых, а полпути ехал на вольных извозчиках. Напомню, что Западно-Сибирский тракт чуть-чуть иначе проходил по нашей области, чем потом будет проложена Транссибирская магистраль. То есть вот крупным городком, как бы городом на этом пути был замечательный город Каинск. Сейчас город Каинск называется Куйбышев. Он, в общем-то, по-прежнему город, но западно-сибирская магистраль через этот город не пошла, как известно. Вот, она прошла чуть в стороне от этого города, и в результате, понятно, у нас совершенно другая картинка складывается в нашем сознании. Так вот, интересно, что Чехов едет то на почтовых, то на вольных, на извозчиках, то он проезжает и нашу западно-сибирскую степь тоже. Маленький фрагмент я вам прочитаю. Я не буду читать фрагмент из знаменитого чеховского очерка «Из Сибири». Прочитаю то, что он писал своей собственной семье. Потому что мне кажется, что тут, во-первых, писатель честнее, соответственно, вот что он увидел. И такой камерный чеховский стиль, он все равно здесь очень хорошо заметен. Это интересно, потому что это взгляд, по сути дела, в том числе и на нашу Барабинскую степь. Пишет он это письмо Чеховым, то есть просто всей своей семье сразу, из села Красный Яр под Томском. То есть он проехал на вот этой повозке довольно долгое время. И вот что он увидел, это, конечно, любопытно и очень интересно. Первое, что Чеков сообщает, это то, что равнина, то есть вот западно-сибирская равнина, в его представлениях начинается от Екатеринбурга и заканчивается Томском. То есть фактически он не дифференцирует никакие степи, каким-то образом он не замечает тюменские леса. Я думаю, что все, кто были в Тюмени, те знают, что там, в общем, совсем как раз именно не степь. Фактически Чехов видит равнину или степь как абсолютно поглощающее все пространство, которое занимает практически все пространство Сибири, и его равнина начинается прямо от Екатеринбурга. Понятно, это случай восприятия, потому что то, как воспринимается пространство, и то, какое пространство есть, вот это, как известно, часто бывает, ну, большая разница. Ой, да. Что он, соответственно, пишет. «Из Тюмени выехал я 3 мая, прожив в Екатеринбурге 2-3 дня, которые употребил на починку своей кашляющей и геморройствующей особы». Ну, такая известная чеховская самоирония. «Возят через Сибирь почтовые и вольные. Я взял последний все равно. Посадили меня, раба Божьего, в корзинку-плетушку и повезли на паре. Сидишь в корзине, глядишь на свет Божий, как чижик, и ни о чем не думаешь». Сибирская равнина начинается, кажется, от самого Екатеринбурга, а кончается черт знает где. Я сказал бы, что она очень похожа на нашу южнорусскую степь, если бы не мелкий березняк, попадающийся то там, то сям, и если бы не холодный ветер, покалывающий щеки. Весна еще не началась, зелени совсем нет, леса голы, снег не весь растаял, на озерах стоит матовый лед. 9 мая, в день Святого Николая, был мороз, а сегодня 14-го выпал снег в 1,5 вершка. О весне говорят одни лишь утки. Но вот обратите внимание на то, как выглядит Сибирь. Для Чехова это совершенно пустое пространство, то есть он движется по какой-то пустоте, по сути дела. Это пустая равнина, которая начинается от Екатеринбурга. Вот этот мелкий березнячок, конечно, говорит о том, что вот это вот примерно наша Барабинская степь. Так им описано, тем более, что вот это последнее его впечатление о равнине, вот до того, как он добрался до села Красный Яр. И вот, конечно, самое яркое, что появляется внутри вот этой пустоты, степи как пустоты, и вот этой равнины, это сибиряки, которые встречаются ему на пути. Итак, холодно ехать, на мне полушубок, телу ничего, хорошо, но ногам зябко, кутаю их кожаное пальто, не помогает, на мне двое брюк. Ну, съедешь, едешь, мелькают верстовые столбы, лужи, береснички. Вот перегнали переселенцев, затем этап. Встретили бродяг с котелками на спинах. Эти господа беспрепятственно прогуливаются по всему сибирскому тракту. То старушонку зарежут, чтобы взять ей юбку себе на портянке, то сорвут с верстового столба жестянку с цифрами сгодится, то проломят голову встречному нищему или выбьют глаза своему же брату ссыльному, но проезжающих они не трогают. Вообще в разбойничьем отношении езда здесь совершенно безопасна. Интересно, что в очерке о Сибири Чехов и слова не напишет о местных разбойниках или лихих людях, которые ходят посреди как бы вот этой голой степи, голой равнины. Но повторит он то же самое примерно, что он напишет в письме своим родным, это что сибиряки для него это какой-то другой народ. Другой народ, в отличие, цитирую Чехова, это цитата из Чехова, не мои слова, от хохлов и кацапов. Так, как мы понимаем, Чехов называет жителей европейской части России и украинцев. Напомню, что сам Чехов родился в Таганроге на границе как бы вот этих двух культур. То есть вот он видит сибиряков как какой-то другой, понятно, именно народ, как народ своеобразный, народ честный. Это он постоянно подчеркивает. Народ прямодушный. Вот это вот то, что Чеховым подчеркивается, безусловно, как некоторая наша особенность. Но вот если Чехов действительно проехал вот этой кибитки на почтовых, то другой интересующий нас гораздо больше, как мне кажется, поэт, который на Барабинскую степь посмотрел уже, более внимательно ее заметил, это был Константин Бальмонт. Бальмонт дважды будет путешествовать по Сибири. Бальмонт любил путешествовать по всему миру. Ему нравилось, в общем, бывать везде. Это был единственный поэт Серебряного века, который совершил кругосветное путешествие практически, потому что он побывал практически на всех континентах, да и надо сказать, что почти везде писал разные там свои путевые очерки. В Сибири Бальмонт был дважды. В 15-м году он добрался до Омска. Надо сказать, что сибиряки в Омске ему не понравились. Он, в общем, посчитал, что они к поэзии являются людьми равнодушными. Ну и более того, даже написал, что сибиряки тяжеловесны. Очень хочется вернуться, написал он своей жене из Омска. И действительно быстро очень вернулся. Вторая поездка Константина Бальмонта по Сибири, это была поездка 1916 года. Ну, Сибирь не была целью путешествия Константина Бальмонта, он ехал в Японию. Вот она была крайняя точка его путешествия, но ехал он уже с большим комфортом, чем Чехов. Он ехал на поезде, ты ехал по Транссибирской магистрали, ты останавливался в некоторых городах, в том числе Бальмонт успел остановиться и в нашем городе, то есть в Новониколаевске, и оставил очень интересные воспоминания о нашем городе, в котором, с одной стороны, у него был триумф, потому что на концерт Константина Бальмонта, а это был концерт в двух частях, первая часть это была лекция, вторая часть это был поэтический вечер. Так вот, в здании коммерческого клуба, сейчас это театр «Красный факел», как пишет Константин Бальмонт, поместилось более 700 участников его лекции. По письму Константина Бальмонта 700 человек пришло. До сих пор для меня это, в общем, загадка. То ли это гипербола, потому что я с трудом себе представляю, что в современное даже здание театра «Красный факел» может поместиться 700 человек. Но правда в том, что я, собственно, как раз для этого читала газету «Алтайское дело», что оказалось, что, в общем, на лекцию Константина Бальмонта пришло много людей. Там не уточняется, сколько людей. Корреспонденту, наверное, стоит верить больше, чем автору, который желает похвастаться, понятно, своим триумфом в Сибири. Но пришло действительно очень много людей. Но, правда, корреспондент пишет о том, что, скорее всего, они пришли посмотреть, а не послушать Бальмонта, да, посмотреть на столичную знаменитость, потому что на концерт вечерний осталось гораздо меньше людей. Все это было заметно. Более того, случился скандал. Дело в том, что начальница одной из новосибирских женских гимназий, насколько я знаю, их было две на тот момент. Так вот, девочки из гимназии захотели, в общем, посетить лекцию Константина Бальмонта, которая вот совсем рядом проходила, но начальница гимназии строго запретила девочкам ходить на концерт Бальмонта. Бальмонт ужасно обиделся. Обиделся до такой степени, что написал письмо в газету «Алтайское дело», и в этом очень гневном письме он, с одной стороны, очень хорошо характеризовал сибиряков, а с другой стороны, очень плохо начальницу этой гимназии, которая не пустила девочек на концерты уважаемого поэта. Вот, ну, самое начало. Я впервые приезжаю в настоящую Сибирь. В прошлом году я был лишь в Тюмени и Омске. Мне нравится сибирская ширь и даль. Размах пространства не только чарует сам по себе, но и создает человеческой душе ощущение свободы. И на самом деле сибиряки, в общем, производят впечатление более свободных людей, чем русские. Заметим, год назад он писал, что они тяжеловесные. Правда, это письмо в газету, а там письмо к жене. Как же горестно мне было при первом моем выступлении в Новониколаевске увидеть пример необъяснимого и произвольного душевного рабства. Я говорю о следующем. В каждом городе, где я выступаю, вот так было почти вчера в Москве, в Петрограде, в Харькове, в Полтаве, в Челябинске, для меня самое изысканное, самое красивое душевное удовольствие видеть среди слушателей юные лица. Лица юношей и девушек, курсисток, студентов, гимназистов и гимназисток. Девичьи и юношеские сердца раскрываются от горячего слова поэзии, как весенние цветы от касания лучей солнца. И любя это соприкосновение с юными сердцами, я никогда их не раню какой-либо чрезмерностью слова. Мне кажется, что стихи мои, вошедшие уже и в хрестоматии, должны были быть достаточным поручительством в этом смысле для самых подозрительных аргусов. Ну, и дальше Бальмонт жалуется прямо читателям этой газеты, на начальницу гимназии. Но вот обратите внимание, что-то увидел Бальмонт все-таки, при том, что, в общем, мы сделаем скидку здесь на его поэтическое видение, но вот что-то вот он увидел как раз в этой части западно-сибирской низменности, того, чего он не увидел в Омске. В Сибири, вот в Новониколаевском именно изводе, он видит размах, он видит ширь, И более того, ему даже нравятся вот эти 700 жителей, которые пришли на его концерт. Он понимает, что они в его поэзии, наверное, пока еще не очень сведущи, но он видит в них восприимчивость, которая ему важна как поэту-символисту. И он, более того, считает, что эту публику в некотором смысле можно воспитать. Но, к сожалению, Константин Бальмонт больше не вернется в Новониколаевск и не займется здесь воспитанием публики. Это был его единственный визит в наш город Новосибирск, но при этом он увидел и Барабинскую степь тоже. Вот в 1916 году, 15 марта, это буквально за день до вот этого своего выступления, он пишет из вагона. Я помню, тогда можно было писать из вагона, это были, конечно, не имейлы, да, он просто сбрасывал сразу письмо на станции, да, и это было письмо, которое он писал под Каинском, то есть буквально проезжая Барабинскую степь. «Катя милая, я утопаю в каких-то бесконечных далях. Ехали 2 ночи и 3 дня, буду ехать еще 3-ю ночь или утром приеду в Новониколаевск. Впервые узнаю не мыслью, но ощутительно телесно, как непомерно велика Россия. Станции здесь встречаются редко, гулять можно урывками, и спина болит от сидения с книгой». Конечно, такие классические бальмонтовские бесконечные дали, но вот обратите внимание, что он увидел, проезжая через наши степи, он увидел, что эти бесконечные дали — это не поэтическая фантазия, а что вот они могут реализоваться буквально в физическом пространстве. Вот этот поэтический потенциал нашей Барабинской степи — это то, что он угадал. Ну и третий текст, о котором я немножко хотела сказать, это текст, который имеет отношение к Сибири Марины Ивановны Цветаевой, точнее, к ее восприятию, к ее взгляду на образ Сибири. Ну, почему он имеет отношение? Потому что этот текст был напечатан в том же журнале, в журнале «Воля России», в котором, собственно, была опубликована «Сибирь» Марины Цветаевой. Напомню, что это журнал пражский, вот она в нем публиковалась постоянно, она была вообще, собственно, ведущим автором вот этого журнала вместе с другим литератором-модернистом Алексеем Ремезовым. Вот они считались такими главными авторами «Воли России». И как раз именно вот в этом журнале публикуется очень интересный цикл очерков неизвестного эсера. Ну, он пишет в журнал под псевдонимом Глеб Гонцов. И в течение 2 лет, 27-29 год, в журнале «Воля России» выходят очерки Глеба Гонцова. Они называются «Снова по родной земле», «Путевые заметки нелегального». И как раз вот чем для нас, сибиряков, драгоценны эти заметки, что Глеб Гонцов целый очерк, это такой нормальный номер журнала, он ни больше ни меньше посвящает городу Новосибирску. Из очерка Глеба Гонцова можно узнать о Новосибирске 1928 года. Потому что там здания описываются, которые были построены в 1928 году, ни раньше, ни позже. С точки зрения такой исторической, это действительно очень достоверный текст. Мы опубликовали на сайте нашего проекта «Открытая кафедра» очерк Глеба Гонцова. Я рекомендую прочитать, потому что это очень интересно. Потому что это взгляд действительно пока неизвестного для нас человека, то есть я не могу атрибутировать имя этого автора. Были предположения, что это, возможно, один из редакторов «Воли России» Владимир Лебедев, то есть, по крайней мере, мне коллеги-филологи про это говорили, вот. Но я разбила эту гипотезу пух и прах, потому что, в общем, просмотрев эмигрантскую хронику этого времени, я обнаружила, что Владимир Лебедев никуда не пропадал из города Парижа. То есть он постоянно появлялся на вечерах, например, «Воли России». Иногда, естественно, что он жил несколько городов, он появлялся в Праге, ездил в Белград по делам белградского земгора. То есть фактически каждый день Владимира Лебедева находил отражение в газетной хронике. То есть Лебедев не пропадал из эмиграции надолго никуда, а этот неизвестный нам автор прожил в Новониколаевске целый месяц. Более того, он приехал в этот город не первый раз, и фактически, на самом деле, конечно, весь очерк написан человеком, который очень хорошо знает Новосибирск. И вот я хотела бы в самый конец очерка Глеба Гонцова вам прочитать, потому что там как раз появляется вот эта Барабинская степь. В общем, герой вынужден был бежать из Новониколаевска, потому что он встретился с большевиком, который его знал, и, соответственно, испугался разоблачения. И вот конец очерка заканчивается гимном, по сути дела, который поет Глеб Гонцов новосибирской нахаловке, вот этому нелегальному строительству, которое в Новосибирске расцветал в начале 20-х годов. И внезапно появляется очень яркий, очень живописный образ Барабинской степи. Ну вот смотрите. В 1897 году, пишет Глеб Гонцов, в нем было около 700 жилых домов, 5000 жителей, пароходная пристань, до сотни лавок и магазинов. В 1918 году, во время моего первого с ним знакомства, в Новониколаевске насчитывалось 60 тысяч душ. И вот в 1927 году, превратясь в Новосибирск, он приютил 180 тысяч жителей, чем не Новая Америка. Теперь Новосибирск главным образом чиновный советский город. Переселенческий пункт в нем недавно открыли, он может стать и крупным переселенческим центром. Да, разросся Новосибирск. Все эти три версты, отделявшие станцию от поселка, мы проделали нынче. Еще не все целиком. Спустимся вниз по Красному. Вот все тот же старый собор, в нем живая церковь. Сколько в ней драк, настоящих кулачных драк, размаснись рука, разудись плечо, шибко дерутся между собой верующие, живоцерковный епископ Блинов, красив говорят, Дон Жуан и выпить не дурак. За собором все старые постройки, дальше, спустимся под Алтайский железнодорожный мост. Вот уже склады леззала, лесопилки, бараки, пристани, а вот наша красавица Обь. На ту сторону, на низкий берег, паром и лодки. Вверх и вниз по Оби бегут пароходики. Бежит, растет во все стороны Новосибирск. Растет за Ильцовку, вверх по Межениновской, растет за Каменку. Из Себревкомовской прибилось название. Бывший Вознесенский, переброшен бетонный мост через овраг и Каменку. Этот мост – гордость большевиков. Но вот под мостом. Мост переброшен поверх нахальных мест. Это целая эпопея, ждущая своего бытописателя. Нахальные места – это те, что берутся самовольно рабочими настоящим пролетариатом. И с ним не на жизнь, а на смерть, при том, что неудачно воюет Гамха. Захватил рабочее место, поставил 10 рядов бревен, домишко наметил. И вот приходит по распоряжению Гамхи, милиционер с работниками разбросает бревна, запретит стройку, плакали рабочие надежды. Но нет, на несколько дней работа прекращается. Но в субботу, под воскресенье, когда у Гамхи выходной день, помещение закрыто и не действует, этот же рабочий нанимает человек с десяток товарищей, кладет бревна и наводит печь. Рано утром печь горит, а раз горит, то по обычному праву стройки снести уже нельзя. Хотя нет еще ни крыши, ни потолка. Начинается судебное преследование, бесконечная волокита, неизвестно, чем закончится. А тем временем подводится крыша, ставится потолок, и бегут дома, домишки по площадкам, по скату оврага до самой Каменки, иногда заливающие, чересчур сбежавшие вниз домишки. Есть что-то символическое в этой борьбе официального многоэтажного каменного советского Новосибирска с бревенчатыми одноэтажными пролетарскими нахальными местами. Было уже около 300 процессов. Кто же победит? Есть что-то символическое в этом бешеном росте позавчера поселка, вчера торгового, сегодня чиновного советского города. То над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда. Над Барабинской, березняком, да хлебами порослой степью, еще недавно пустынной, загорелась эта звезда. Пока мне скучно, тяжело, обывательщина заела, но будущее, а пока все под белым покровом снега. Ноябрь 28 года, Новосибирск. Ну, вот обратите внимание, что цитирует Глеб Гонцов. Ну, я думаю, что вы почувствовали, что там стихотворный текст внедряется в финал его очерка, посвященного нашему городу. На самом деле он цитирует блоковское стихотворение «Новая Америка». И для Александра Блока, конечно, «Новая Америка» — это вся Россия. В принципе, это метафора как бы всей России. Но вот что интересно, это то, что Глеб Гонцов начинает искать место, где вот эта «Новая Америка» реализуется. И это место он находит на карте, понятно, России, в Сибири. Это буквально для него новая Америка, это Новосибирск. Но я бы хотела такое небольшое уже свое личное отступление сделать. Вот когда я прочитала, и когда я в журнале «Воля России» нашла этот очерк, то, что меня сразу здесь зацепило, мне, конечно, вот эта ассоциация Новониколаевска-Новосибирска с Новой Америкой. Почему она зацепила? Потому что очень много лет назад я слышала, по сути дела, то же самое, и почти с той же самой интонацией, как это говорит Глеб Гонцов, от другого человека, который совершенно точно этого очерка не читал. Это был наш замечательный профессор Юрий Николаевич Чумаков. Да? Я думаю, что те, кто филологи, те знают Юрия Николаевича. И вот лет 10 назад, еще когда Юрий Николаевич был в силе, мы сидели вместе с ним на кафедре, он прочитал вот это блоковское стихотворение «Новая Америка», прочитал не как Глеб Гонцов две строчки, а прочитал его целиком, и сказал о том, что он приехал в Новосибирск, напомню, из европейской части России, он приехал потому, что он увидел в нем как раз блоковскую «Новую Америку». То есть буквально вот эту реализацию блоковской «Новой Америки» в этом месте. Заметим, что действительно у Блока «Новая Америка» возникает в степи. Ну, то если мы посмотрим на ландшафт Новосибирска, как мы понимаем с вами, на степь это совершенно не похоже. Это лес, а не степь. Мы все-таки в Бору. Что мы здесь видим? Мы видим круче. Мы видим, в принципе, вот такую достаточно пересеченную как раз местность. Если, в общем, мы задумаемся о том, где наш город расположен, что наш город как феномен в том числе представляет, то очень интересно, что, в общем-то, наш реальный город, он расположен на границе совершенно разных зон. С одной стороны, если мы буквально несколько километров отъедем от Новосибирска, мы увидим вот эту Барабинскую степь. Если в другую сторону, то очевидно, что почти тайгу. В другую сторону начнутся вот эти вот перепады высот, да и сам Новосибирск, он весь это овраги и балки. И в Новосибирске интересно то, что вот он находится на вот этих пересечениях, но вроде оно реально получается так, А в литературе получается, что Новониколаевск оказывается городом в степи. Вот эта Барабинская степь, она оказывается очень экспансивным пространством. По сути дела, пространством, которое в том числе захватило как бы наш город в метафорическом смысле. Более того, все фантазии о Новониколаевске — это вот фантазии вокруг Барабинской степи, с которой мы на самом деле скорее соприкасаемся. Мы граничим с ней, нежели ее представляем.
Говорила Светлана Корниенко.